почему Россия до сих пор не обнародовала число мирных жертв в Мариуполе за весну 2022 года?
Это война, это вторжение, это оккупация.
Молчаливое прощание взглядами навсегда.
Сколько мы узнаем страшного про непохороненных, про исчезнувших, сгинувших людей.
Именно в Мариуполе Россия впервые, и больше нигде такого не было, сделала фильтрационные лагеря.
Что это за люди? Вот которые это делали.
Очень важно, первое, это не скатиться до самосудов, а второе, очень важно, не пойти по пути России.
Как отличить коллаборанта от заложника?
Этим людям платят маленькую денежку, и вот они там, Россия! За 8 лет, когда тебе каждый день рассказывают одно и то же, ты нет-нет, да и то же самое будешь в итоге уже потом говорить.
Добрый вечер, дорогие друзья. Это канал The Insider Life. И меня зовут Ксения Ларина. Как обычно, каждую неделю мы встречаемся в нашей виртуальной студии с людьми, чье мнение нам важно. И надеемся, что эти люди вам интересны также. А сегодня у нас в гостях человек, которого я очень давно хотела пригласить на разговор, поскольку сама стараюсь не пропускать его появление в различных эфирах. Это Николай Осиченко, которого обычно титрует как президент Мариупольского телевидения. И это чистая правда. До 23-го года таковым и являлся Николай Осиченко, президентом Мариупольского телевидения. Николай, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, подписчики Ксении. Всем добрый день.
Очень приятно вас видеть, хотя, конечно же, фон, на котором мы говорим, продолжает оставаться трагическим и страшным. И в этой связи, безусловно, особая вам благодарность за то, что согласились поговорить с российским журналистом. Николай, кто сейчас остался в городе вашем? Кто там сейчас живет?
Вопрос двойной такой, да, вы сказали «в вашем городе», а дело все в том, что мои города – это два города, это Донецк и Мариуполь. В Донецке я прожил до 2014 года, я уехал 19 июля 2014 года, то есть я видел, как все начиналось, скажем так, я видел вот начало этой мягкой, вязкой, липкой оккупации. Потом уже в 22-м, 15 марта, я чудом смог выехать из Мариуполя. И там я уже видел жесткую, циничную, безжалостную оккупацию города. Кто остался? Это моя боль. Это наши люди, это украинцы, которые фактически заложники там. Пусть они даже сейчас, некоторые из них там бьют себя кулаками в грудь, что Донецк и Мариуполь – это Россия. Но я понимаю, почему это, Ксения. Это последствия, скажем так, вот именно того, что 8 лет бомбили Донбасс, как они очень часто любят говорить, особенно пропагандисты российские, да, и они абсолютно правы. Правы в том, что 8 лет бомбили Донбасс пропагандой. Очень жестко. Очень жестко. Я вам скажу, что за 8 лет, когда тебе каждый день рассказывают одно и то же, ты нет-нет, да и то же самое будешь в итоге уже потом говорить.
То, что произошло, простите, с российскими гражданами, которые напичканы этой пропагандой в течение этих многих-многих лет, гораздо больше, чем 8. Поэтому, безусловно, это работает. Это уничтожает человеческий мозг и картину мира меняет абсолютно. Это правда.
Да. То есть это наши люди, которых очень жаль, да, люди с поломанными жизнями, люди с разбитыми домами, вот, люди, к сожалению моему, без перспектив. Они пытаются жить в мирке, да, вот таком маленьком, да, что мы сейчас вот скоро будем жить лучше. А оно что-то с каждым годом это лучше, оно все дальше, 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 да. Вот, и мне их очень жаль, потому что, ну, это же наши люди, да, я этих людей там большую часть знаю, они мне были и есть некоторые друзьями, близкими, у меня там родственники, господи. Вот. То есть это мои родные два города, и это моя боль. И я вам скажу, что в конце 22-го года мы месяц прожили в центре Киева, потом выехали оттуда, потому что блэкауты, они как-то очень триггерят воспоминания про Мариуполь. Да? Так вот, жил в центре Киева, зашли в какое-то кафе с сыном, а там кафе, ну, по типу самообслуживания, вот что-то типа Макдональдса, то есть тебе выдают чек с номером, и ты ждешь как бы своего заказа. И у меня на номере была цифра, это номер моего дома в Донецке, в котором я прожил 34 года, в котором родился мой сын. Он прожил там 4,5 года, и мы были вынуждены выехать. И вот ему сейчас уже 14, да, и, блин, он 10 лет из этих 14 скитается с сынами. Вот эта цифра номера дома, она меня триггернула до такой степени. У меня покатились слезы по глазам, я их спрятал от сына. Это вот то, видимо, что нас будет преследовать ровно столько, сколько наши города будут в оккупации.
Скажите, пожалуйста, как отличить коллаборанта от заложника, если мы говорим о тех людях, которые вынуждены остаться на оккупированных территориях?
Знаете, это тот вопрос, который мы обсуждаем каждую неделю. Вот я каждую неделю делаю тоже прямые эфиры с жителями, в том числе оккупированных территорий. Они, вот считая свои методички, тыкают меня носом в то, что там вы придете, всех нас застрелите, посадите в тюрьму. Я говорю, да нет, боже мой, само собой нет. Но я выношу за скобки здесь тех людей, которые брали в руки оружие и воевали на стороне оккупанта. То есть здесь даже никаких не может быть мыслей. Они, вот эти люди, они мне говорят, типа, помнишь, там Минск, и там обсуждалась амнистия для всех. Я говорю, при чем здесь это? Ну, это был Минск, это было давным-давно, это было до полномасштабки, а сейчас уже, ну какая амнистия может быть тем людям, которые шли, допустим, на штурм Мариуполя, да, те же самые дончане, которых туда просто гнали мясом. Вот. Так вот, если мы их выносим за скобки, мы получаем довольно-таки большое количество людей, которые, вот да, здесь будет очень тяжело. Для меня однозначно. Те люди, которые работали в оккупационных администрациях, во власти так называемой, это коллаборанты стопроцентные. Вот стопроцентные. Обычные мирные жители, которые там работали продавцами, кем-то еще, это само собой, ну нет. А вот есть дискуссии, они такие прям очень жаркие, и они вот у меня даже с теми, кто здесь, да, с теми нашими, которые выехали в Европу. Это что делать с двумя категориями людей, вот самые такие дискуссионные, учителя и медики. С одной стороны, это обычные мирные люди, учителя так точно, да, но они же работают по российским программам, они же промывают мозги детям. А по медикам там вообще история, ну, такая двоякая. С одной стороны, я понимаю, и все понимают, да, что, ну, кто-то там должен лечить наших людей тоже, да. Само собой, медикам за это низкий поклон, это однозначно. С другой стороны, то, что я знаю, там, вот точно знаю по Мариуполю, да, большая часть больниц, они в основном заточены, скажем так, под то, чтобы лечить раненых оккупантов, потому что в представлении России, и, ну и в принципе это где-то так и есть, да, Мариуполь для них это относительно тыловой город, то есть они везут туда на лечение раненых бойцов, оккупационных войск. И вот те медики, которые остались там, они, помимо того, что лечат наших людей мирных, они еще лечат оккупантов. И там вообще до недавнего времени, ну то есть почти два года, была очень странная история. Эти люди получали заработную плату со стороны России, там уже, да, и при этом на карточке наших банков им продолжала начисляться заработная плата со стороны Украины. Это был такой нонсенс. Я поднимал по этому поводу шум, потому что, ну, я не понимаю, да, за наши налоги, в том числе, лечат оккупантов. Это очень странно. Мне объясняли там в высоких кабинетах власти, что это часть программы по сохранению кадров на оккупированных территориях. И в этом есть логика, но только логика отсутствовала, потому что платили заработную плату тем людям, которые вышли работать там, а не платили там же нашим людям, которые не вышли. То есть в моем видении мира, если человек не вышел работать как оккупантом, то мы должны его всячески стимулировать. А здесь было наоборот. Поэтому вот две категории людей, которые дискуссии прям дикие. Да? И мне кажется, ну, здесь должен быть более четко прописан закон. Вот. Я очень боюсь самосудов вот этих, да, потому что они, к сожалению, возможны. Потому что очень много людей, которые выехали, потеряли все, в том числе потеряли все отчасти, благодаря некоторым из тех, кто остались там, потому что были случаи, когда сосед стучал на соседа, на знакомого. Я вот даже помню, март месяц 2022 года знакомые мои пацаны из сил специальных операций в Мариуполе задерживали людей, которые зачем-то ставили вот эти вот метки на объекты по городу, по которым потом наносила удары Россия. Я не сильно понимаю, как это работает, да, но как-то оно работает. И вот они арестовали мужчину недалеко от нашего дома, который вешал на обычный жилой дом вот такого рода метку. И они у него спрашивают, вот они мне показывали видео с телефона, да, говорят, ты скажи, зачем ты вешаешь метку на жилой дом, где явно ничего такого нету, что могло бы иметь ценность для оккупантов? А он им отвечает уже прямо, четко, говорит, слушайте, в этом доме живет чувак, которому я должен денег. И говорит, я таким образом просто решил вот как-то решить свои вот эти вопросы. Поэтому это будет тяжело. Это будет тяжело, вот это вот отсеивание, да, тех людей и тех людей. Это будет очень тяжело. И здесь очень важно, первое, это не скатиться до самосудов. А второе, очень важно не пойти по пути России. Да, потому что именно в Мариуполе Россия впервые, и больше нигде такого не было, сделала фильтрационные лагеря вот эти. Да, то есть, где проверяла благонадежность людей. Я знаю, что очень много людей их не прошли. Я записывал интервью с людьми, которые чудом оттуда выпетляли. То есть это настолько жутко в 2022 году, когда уже там запускаются шаттлы в космос, когда там все растет, а мы приходим в какой-то не то чтобы каменный век, да, но очень-очень давно такое было, и дай бог, чтобы такого не было больше.
По-моему, кстати, в Мариуполе собирались они проводить такой показательный процесс, когда клетки там ставили железные, по-моему, филармонии в Мариуполе, да, это у них не получилось. И я, кстати, сейчас, опять же, возвращаясь к вашей родине, вспомнила, что, по-моему, это было в 2014 или в 2015 году, вы мне скажите, когда они проводили такой
военнопленный.
Да, шесть. Они, поскольку все время косплеят Великую Отечественную войну, то они здесь пытались сделать вот такую рифму, что вот проведем военнопленных. Для меня, вот, кстати, я вот сейчас вспоминаю об этой картинке перед глазами, для меня это было какой-то вот самой важной меткой в понимании того, что происходит, в понимании этой страшной войны. И тогда уже было понятно, что это война, это вторжение, это оккупация. Чудовищная вещь. Хотя, я не знаю, наверняка вы тоже это помните, и на вас это тоже произвело впечатление.
Вы знаете, да, на меня это произвело впечатление, но я смотрел на это, я думаю, так же, как и вы, да, больше с точки зрения медийщика, да, то есть я понимал, что это шоу, но это само собой было шоу. Я понимал, что вот эти люди, которые там плевались от ярости, закидывали этих военнопленных чем-то, это все, найти таких людей
массовка.
Можно. Конечно. Я просто помню и видел, как это все начиналось в Донецке в 2014 году. Я помню вот эти митинги на площади Ленина в том числе. А у меня офис как раз был вот на площади Ленина, в здании Ворошиловской налоговой. На третьем этаже там был телеканал «Донбасс», там, где я работал на тот момент. Мы эти митинги видели. Я вам честно скажу, это наша вина тоже где-то. Я этот гештальт пытаюсь закрыть с 2014 года. Я, может быть, и потому принял вызов, когда мне предложили возглавить канал в Мариуполе. Я переехал из Киева туда, в том числе потому, что вот я хотел закрыть гештальт. А гештальт в том, что мы в 2014 году мы слишком легкомысленно отнеслись к этому всему. Почему? Мы видели, что на площади Ленина очень маленькая кучка людей, не местных точно. Не местных почему? Это вот даже было видно, да, они фотографировались на фоне Макдональдса, то есть для них это было что-то, лянь, я в Макдональдсе, знаете, вот это вот, то есть возле него, потому что он, по-моему, уже на тот момент не работал, я насколько помню. Так вот, эти люди, они у нас не вызывали чувства опасности. Мы думали, боже мой, это просто вот политическая там акция. И все, я понимал, что этих людей привозят из маленьких депрессивных городков в области нашей, к сожалению, которых очень много, да. Вот. И этим людям платят маленькую денежку. И вот они там, Россия! Донщане в это время просто молча ездили мимо на работу, с работы, по делам. Людям некогда было. Потом уже, когда до людей дошло, да, что, наверное, это все не просто так. У нас же тогда были одни из самых больших митингов по стране за Украину, да. Это было колоссальное число людей, и это была в основном молодежь, девчонок там было очень много, да. А вот с той стороны там были вот эти вот, знаете, брутальные мужики с грязными ногтями, вот эти такие... И они были с арматурой, с какими-то дубинками, там, с ножами, с чем-то еще. И это была настолько неравная битва, да, то есть они тупо шли бить людей. И, к сожалению, тогда вот наши эти митинги задавили. Просто вот все начало катиться как ком. И вы сказали, что для вас вот именно парад пленных был тем лакмусом, да, что вот все это война. Для меня нет. Для меня, я помню день, когда мы с женой поехали, купили для кухни новые стулья в эпицентре. Он еще работал тогда. Взяли новые стулья, привезли их на кухню, и с утра после этого, на следующий день, я выхожу на порог своего дома, у меня частный дом был в Донецке, я выхожу, как всегда, я это делал там все 34 года, не 34, наверное, чуть меньше, с чашкой кофе и сигаретой, да, я выхожу и листаю ленту новостей, Первая новость, яркая, с восклицательными знаками, там совсем Славянск освобожден. Я думаю, ну блин, ну наконец-то, ну сколько можно было? Ну всем же ясно было, что это чушь, что это бред. Ну как там какая-то кучка людей может взять город? Думаю, ну супер. Пью кофе, затягиваюсь и читаю новость ниже. Колонна Стрелкова, Гиркина. Я уже не помню точно, то ли она на тот момент уже вошла, то ли только подходила к Донецку. Я не верю, то есть как? Вот тогда я понял, я вам честно скажу, что, наверное, эта песня надолго, и эта песня с очень плохим концом, но на тот момент я еще все-таки думал, ну как, ну нет. Вот. Потом я покатался по городу, увидел, как себя ведут вот эти вот боевики Гиркина, абсолютно одичавшие какие-то люди, которые тоже там лазили, о, лянь, о, а тут. Очень много вопросов к нашим тогдашним властям, очень много, потому что я дончанин, я житель Донецкой области, я понимаю, насколько долгий путь от Славянска до Донецка. Я общался с военными, что же, говорю, а как так, что вот колонна такая большая смогла зайти? Они говорят, а у нас не было приказа. Ну, то есть мы их видели, мы их вели, мы их контролировали, объективный контроль был, нельзя. Как потом там вот эти вот всякие вбросы, что в колонне были гражданские люди, поэтому, конечно же, нельзя было бить. Но это чушь. Этот ком покатился с тех пор, и для меня самым большим лакмусом, конечно же, стало крушение самолета, точнее, когда сбили самолет Боинг, да? Я понял, что это прям совсем плохо. А потом там брали штурмом телеканал «Донбасс», то есть меня там под стволы ставили, вот эти вот обезьяны какие-то вообще дикие, просто дикие люди. Меня ставили под стволы, жена на тот момент работала в налоговой, в областной, к ним вломились, девчонок тоже ставили к стенке, это цирк, это ужасно, но самым большим для меня таким шоком и триггерным воспоминанием, да, вот такое, что оно будет тоже со мной на всю жизнь, наравне с жуткими воспоминаниями с весны Мариуполя 22 года, это то, когда мы с сыном, а у нас дом, если вот по прямой взять, дом в Донецке 3,5 километра от аэропорта, да, то есть все вот эти вот бои, все это мы слышали, и мы с малым играли возле дома в футбол, это уже лето было, и там бои эти уже шли каждый божий день. Начинается активный бой, прям такой, ух, я говорю сыну, сына, давай, наверное, в дом идти, потому что шумно очень. А ребенок за абсолютно маленький промежуток времени настолько адаптировался к этому, это стало частью его жизни, да? Он говорит, пап, это стреляют не здесь, это где-то там, так что норм. То есть он уже начал адаптироваться к этому, и мы с женой поняли, что, ну, если так будет дальше, то в итоге у него психика ломаться будет полностью, да? И вот мы выехали 19 июля, это на следующий день после вот этого матча нашего с ним. Вот с тех пор ездим. Как тогда выезжало большинство дончан на 2 недели. Цитируя Арестовича, да, 2-3 недели. Вот и мы тогда тоже думали 2-3 недели. Я вам скажу, мы взяли минимальный комплект вещей, потому что мы поехали в сторону Мариуполя на море. Взяли минимальный комплект вещей, но, Ксения, не могу не выказать уважение в вашем лице всем женщинам, подразумевая под этим и свою жену в том числе, за интуицию. Значит, мы едем на пару недель, берем минимум вещей, то есть моих вещей, я вам честно скажу, мы взяли почти что ничего. А жена... полный багажник машины загружает прозрачными коробками пластиковыми с туфлями женскими. Я говорю, скажи мне, зачем? Ну, если мы едем на 2-3 недели. Она говорит, слушай, ну, говорит, ты ж понимаешь, сколько они стоят? И я, конечно же, понимаю, сколько они стоят. Уж кто-кто, так я точно. Так вот, она их вывезла, говорит, на всякий. Говорит, ну, вот чтобы было. И даже я помню блокпост на выезде из города. На тот момент стоят вот эти вот обезьяны с автоматами, какие-то выпившие, растрепанные все. И проверяют машины. Мы едем я, жена, сзади сын в детском этом. И сын спрашивает меня, видя, что впереди нас досматривают машину, говорит, папа, а кто эти люди? И я думаю, блин, если я ему сейчас скажу, кто это, а он это ляпнет, то не дай бог. Я говорю, сыночек, это люди, которые защищают нас от бандитов. Понял? Он, да, да, понял. Подъезжаем мы туда, там правило было такое, ты окна спускаешь в пол, то есть, чтобы было видно, все руки на руле, и добрый день. А я же там, добрый день. Сзади сын, видя этих дядек с автоматами, говорит, папа, смотри, бандиты. У папы руки белые, лицо, думаю, тоже белое было. Ну, как-то мы это свели на юмор какой-то. Я говорю, сыночек, нет, это вот там, куда мы едем, вот там, наверное, бандиты, а это наши пацаны. Думаю, боже, лишь бы только выпетлять. Выходим с ним смотреть багажник с этой же обезьянкой с автоматом. Открываем багажник, а там туфли. Знаете, туфли, туфли, туфли. И он мне говорит, а ты продаешь их, да? Я говорю, чувак, я их покупаю. Ну, это мы с ним ха-ха-ха-ха, и вот это выехали.
Ну вот, смотрите, нас повели воспоминания вот в тот самый первую фазу войны, тем более она вот, что называется, перепахала и вашу судьбу, и судьбу вашей семьи. Я вспомнила еще один эпизод к вопросу о том, на кого опирается оккупационная власть из тех, кто является или являлся гражданами Украины по паспорту. Эпизод, который тоже, как мне кажется, очень важный и показательный. Это когда в Донецке, по-моему, к столбу привязали девушку, если я помню, звали ее, по-моему, Ирина Довгань, которую обвинили в том, что она является, значит, наводчицей ВСУ, обернули ее в украинский флаг и стали созывать народ. И это, как я понимаю, это местные жители, которые плевали в эту женщину. Какие-то тетки били ее ногами просто в грудь, кидали в нее какие-то помидоры. И, во-первых, давайте все-таки, и у школы мы с вами оба представляем медиа, что называется, отдадим должное этому страшному креативу. Ведь кто-то это придумывал. Есть какой-то автор и у акции «Свои на пленными», и у акции народного гнева и народного мщения вот этой вот женщине, которую они воспринимали как предательницу. Там много еще можно вспомнить таких вот эпизодов. Что это за люди, вот, которые это делали? Это же граждане Украины.
Что касается людей, вы очень правильно сказали, мы как медийщики с вами понимаем, да, что это было, зачем это было. Зачем это было? Это было для того, чтобы максимально даже не столько расчеловечить в глазах дончан, жителей остальной части Украины, а наоборот сделать как раз то, чего они добились тогда замечательно. Они расчеловечили дончан, а в глазах наших. А сделать это было очень легко, когда твои дома, там, мирные кварталы обстреливаются постоянно. Тебе нужно, чтобы тебе кто-то ответил очень просто, очень легко, наглядно, с примерами на сложно сочиненный вопрос, да, кто это делает и почему это делают. И тебе дают ответом вот эту женщину, уже привязанную к столбу, говорят, она наводчица, из-за таких, как она, вот это все. Бейте ее. И люди со своим горем кто-то, ну, чуть-чуть той вот. Но все же им дали цель, им дали мишень, им дали вектор для того, чтобы вылить вот эту боль. Вот они ее вылили. И я вам скажу, что Россия эту же самую тактику использует по сей день. Вот по сей день я могу кучу примеров привести с 2014 года, там самый яркий из тех, что прямо сейчас, это 2015 год, вы, я думаю, тоже помните, январь месяц, обстрел троллейбусной остановки на Бассе. Жертвы, мирные жертвы, много раненых. Моментально новости везде прямо. ВСУ с района аэропорта нанесли удар по остановке общественного транспорта, специально целясь в гражданских людей. Люди видят трупы, люди видят кровь, люди слышат ответ на этот вопрос. Кто сделал? А вот те. Окей, все. Народный гнев направлен, и ровно как и было в случае с парадом военнопленных, который вы, Ксения, вспомнили. Они же тогда привезли купол вот этот, который был командир Виборгов одной из бригад. Они же его взяли в плен и привезли его на то место, отдали его почти на растерзание толпе, сняли это все на камеры, что вот это он, это его люди, это они выстрелили. Потом эта версия провалилась, потому что даже у них не нашлось аргументов сказать, чем же били таким, потому что расстояние очень большое. То есть наши бы не дострельнули никак. Они быстренько лепят новую версию, значит, что по городу Донецку ездит мусор, паровоз, в котором миномет, и этот миномет наносит удары по жилым массивам. Люди вроде бы проглотили это, такие, да, видимо ездят, начали подозревать каждый мусоровоз, били этих бедных мусорщиков. А потом вылезла правда, что там в тот момент, вот именно эта точка, она была где-то между двумя противоборствующими местными группировками. Это оплот того самого Александра Захарченко, которого ДНР уволила безапелляционно со своей должности, да, и казаков каких-то там. Вот они что-то не поделили, и оплот стрелял из миномета по их базе, и просто не попали. И историю эту замяли очень быстро и спрятали. А на тот момент раздули, расчеловечили нас в глазах дончан, что мы бьем по мирным людям, а дончан в глазах наших, потому что нам показывали, как они там били вот этого купола, да, это сравнивание людей, ну, на тот момент это были точно люди, которые работали на небезызвестного Владислава Юрьевича, да, то есть это были его люди, он умел всегда нанимать профессиональных медийщиков. И вот они стравливали людей и стравливают по сей день. Я думаю, что может быть те же, может быть уже новые. Сейчас там СМИ на оккупированных территориях рулит некий Малькевич, это медиа-менеджер из Санкт-Петербурга, который был в орбите Пригожина, а был ли он связан с Владиславом Юрьевичем, не знаю. Может быть и был тоже. Даже если вспомнить недавнее самое, да, обстрел рынка текстильщик в Донецке, 28 жертв или 29, не помню сейчас точно, много раненых. С самых первых минут, как только прибывают туда российские и околороссийские пропагандисты в касках с микрофонами, мы находимся на месте обстрела там рынка, в выходной день ВСУ нанесли удары. И вот тут же они уже ставят четкий маркер. Удары 155-м натовским калибром сюда, там несколько снарядов выпустили, убили людей, ай-яй-яй. Ну, во-первых, определить 155-й либо нет, вот прямо вот только приехав туда, тяжело. Во-вторых, ни одной воронки от 155-го я там на этих видео не видел. Там были видны чирки по асфальту от мин, да, это было. В-третьих, да, вот я даже спорил тоже с людьми на пророссийских стримах, говорю, скажите, пожалуйста, я просто часто езжу там где-то раз в неделю, раз в две недели езжу на Донбасс и помогаю мирным, и помогаю нашим бойцам. И с бойцами у меня там очень близкие дружеские отношения во многих бригадах, в том числе в артиллерийских. И я знаю, что 155-ка, во-первых, самый дефицитный боеприпас, потому что он с самой большой дальностью и самой высокой точностью. Во-вторых, для того, чтобы сделать им выстрел, ты должен получить координаты, подтвержденные с нескольких как бы контрольных точек. Ты должен получить добро от своего командира, а тот от своего. И это целая куча людей, целая цепочка. Я говорю, неужели вы вот верите, что ударить по 5 бабушкам, ну там вот если там это вот эта вот точка, то там вот были 5 этих бабушек, да? И вот прямо вот били по, значит, удар по 5 бабушкам. Добро. Это же чушь. Они в это верят, да? Когда ты у них спрашиваешь, зачем нашим это делать? Даже если мы представим себе, что кто-то дал указ, приказ это сделать. Цель. Ну вот цель. В чем цель? Они говорят, чтобы запугать мирных жителей. Ну то есть то, что им вот там рассказывают. Я говорю, зачем нам это? Ну то есть для нас как раз важно, чтобы вы нас любили. Таким макаром точно мы этого не достигнем. Говорю, может быть цель наоборот, чтобы вы нас больше ненавидели. Может быть это делает все-таки Россия. Да нет, ну что ты, ну что. Так они это все дело делают.
Слушайте, я возвращаюсь к пропаганде и к журналистике. Вспоминается известная песенка военных корреспондентов на стихи Константина Симонова: «С лейкой и с блокнотом, а то и с пулеметом первыми входили в города». Так если сейчас вот эту песню пропеть за кадром тех самых сюжетов, когда первые действительно на оккупированные территории после бойцов, воинов-освободителей российской армии, говорю это в кавычках с иронией, чтобы вы понимали, люди, да, входили именно представители российской пропаганды. И давайте вспомним еще одну метку. На оккупированных территориях, уже после того, как город был взят или территория была взята советскими, российскими войсками, туда входили передвижки с экранами телевизоров, где на площади, не знаю, в Донецке, в Мариуполе везде, начинали везде демонстрировать какого-нибудь, мать его, Бесогона, Никиту Михалкова, или программа «Вести», или, значит, программа «60 минут», Скобеева. Я смотрю, бедные люди в этих развалинах, вот они сидят на этой площади и смотрят на это безумие. Опять же, два вопроса в одном. Значит, это же, опять же, это кто-то придумал, это кто-то понимал, что этим надо развлекать. Не столь важны концерты с гитарами, хоровым пением, не танцы, шманцы, а именно это. Почему-то эти люди, которые это придумали, они были уверены, что это будут смотреть. В чем сила, спрашиваю я вас, цитируя известный фильм?
Я здесь процитирую того человека, которого я не уважаю. Это очень мягко сказано, да. Буквально вчера вот он мне просто попался снова. Я чуть позже объясню, где попался и при каких обстоятельствах. Небезызвестный вам Небензя. Есть такой, да. Он в 22-м году, после того, как был удар в Мариуполе по роддому, авиаудар это был точно, потому что мой дом где-то в 500-600 метрах вот этого роддома был, и я это все прочувствовал, потому что даже наш дом, он аж подпрыгнул. Так вот, был кусочек его там общения со СМИ, подхода к прессе, и у него спрашивали После того, как журналисты Associated Press смогли передать видео из оккупированного Мариуполя, вот в том числе с той роженицей, да, которая стала теперь пропагандистской.
Символом пропаганды,
Так точно, да. Так вот, когда весь мир увидел это видео, а до того же Лавров и все люди рассказывали о том, что в Мариуполе статисты на съемочной площадке сделали чудовищную постановку, ну такой бред. И вот Небензя сказал очень правильные слова, и здесь можно ему поаплодировать и полностью с ним согласиться. Тот, кто выигрывает информационную войну, тот побеждает в войне. Это абсолютно верно, это абсолютная правда. Что касается вот этих передвижных телевизоров, да, в Донецке такого не было. Там это было ни к чему, они что сделали? Они тогда, мой канал тогда, они пытались брать штурмом, я уже не помню даже сколько раз. Вот, брали, в итоге взяли. Ну, то есть в какой-то момент взяли штурмом, но они делали ставку именно на существующие местные СМИ, они их захватывали, перекупали там как-то еще, и им передвижные телевизоры были не нужны, у них телевизоры стояли у каждого человека дома, люди, как я уже сказал, искали простой ответ на сложный вопрос, и они им его дали. В Мариуполе телевизоров уже не было, не было электричества, у многих людей не было домов, телеканалы, как минимум два, один из них мой, выгорели полностью, поэтому там им нечего делать было. А информационный голод у людей, вот вы меня как медийщица тоже должны понять, Ксения, да, команда ваша вот за кадром, те, кто это все сейчас делает, они должны просто попробуйте себя поставить на одну минуту хотя бы на место человека, да, который работает в медиа много лет. То есть ты целыми днями в информпотоке, ты читаешь новость, ищешь тут же взгляд на эту новость с вот этой стороны, с этой, а в какой-то момент ты оказываешься без доступа к этому вообще. При этом идет полномасштабная война, при этом тебя бомбят, и ты абсолютно не понимаешь, что происходит. Ты привык получать информацию из сети, а у тебя нету этой сети. У тебя ни черта нету, ты в полном вакууме. У тебя вопросов миллион просто, да, там вплоть до того, а что сейчас в Киеве, а как международное там это, а что вот с этими, а как же мы, а где все, да, ответов нету, и что делала Россия вот еще на момент начала марта. Она делала очень правильно, я думаю, они к этому готовились, очень четко, взвешенно, цинично делали. Были очереди людей, там вот еще в момент боев за город, вначале были очереди людей возле уцелевших магазинов, там, где можно было зайти человек по 5 вовнутрь, что-то купить, если у тебя есть наличные деньги, да, и выйти, чтобы новые 5 снова смогли зайти. Были очереди людей, где военные раздавали людям там еду, лекарства, еще что-то. Были скопления людей возле источников воды по городу, да, то есть возле родничков, вот этих, где люди набирали воду, потому что воды у нас не было вообще. Вот прям вообще, я лично сливал воду с батарей, ну, то есть это вот уже нонсенс. Так вот, они запускали своих людей вот в эти скопления местных жителей, и эти их люди, они там нет-нет, да и где-то скажут, я слышал по радио, Киев пал. Я слышал по радио, Днепр сдали. Я слышал по радио, Зеленский сбежал в Штаты. И ты понимаешь, что это, наверное, бред. А у тебя нету альтернативы, вот в принципе нету. И все начинают об этом шушукаться. И это становится, знаете, эта новость, она легализуется, и все. Это уже как факт. А потом, когда они уже полностью зашли в город, им нужно было более массово обрабатывать людей, поэтому появились вот эти вот передвижные телики, большущие, прям с таким звуком качественным, прям ух. И они их ставили тоже вот в местах, где людям выдавали гуманитарную помощь, да. При этом я знаю точно, что выдачу гуманитарной помощи специально усложняли, делали ее дольше, чтобы человек дольше ждал. Если он даже не хотел это ни слушать, ни смотреть, у него выбора не было. И мы с вами, как медийщики, прекрасно знаем, что даже если телевизор где-то включен на фоне, если ты его вроде бы как не слушаешь, то тебе это в мозг попадает, тебе это капает где-то и крючочками цепляется. И потом ты в разговоре с кем бы то ни было, у тебя уже в мозгу есть ответ на тот вопрос, который тебе может быть там, да, а кто бомбил город? Ты такой, а ВСУ? Почему? И я знаю, почему. Ну вот потому что. Я ведь вот все эти два года, если мы говорим про Мариуполь, я общаюсь с теми, кто сейчас там, да? Я вижу, как меняется менталитет людей, как меняется их взгляд на события, которые были весной 22 года. Причем мы все там были абсолютно в одинаковом положении. Нас всех обстреливали из чего только можно. Вот все, что можно, все там было. Единственное, что тогда еще вот почему-то не были так распространены FPV-дроны. Слава богу, что хоть этого не было. Нас обстреливали с самолетов, с кораблей, с артиллерии любой, вот с чего только можно. Полтора года у меня был примерно одинаковый скрипт диалога с людьми, которые там, которые стали вдруг поддерживать оккупанта. Мы с ними беседуем. Я говорю, ну как вы можете жить с теми людьми, которые убили более 120 тысяч мирных жителей нашего города? Они говорят, а почему это эти люди? Я говорю, а кто? Они, ну город обстреливали ВСУ, азовцы выгоняли людей, снайпера стреляли по мне. Я говорю, а как они стреляли по тебе, и ты жив? Ну, то ладно. Я говорю, окей, даже если мы гипотетически допустим, вот такой дикий уровень самоубийственной мизантропии наших ВСУшников, да, что вот они ненавидели собственный город, тратили драгоценный боекомплект на мирных жителей. Окей, я говорю, даже так. Я говорю, чьи самолеты бомбили город? И на этом моменте полтора года диалог ломался, они экали-бекали-мекали, слали меня на три буквы и все, да, то есть у них ответа не было, они понимали, что бомбили самолеты военных сил России. А сейчас все поменялось очень сильно. Я, вы знаете, недавно сам начал экать-бекать, да, в таком диалоге. Почему? Я вот то же самое, там в каком-то стриме пророссийском, я думаю, ну сейчас я вас сделаю, сейчас я вам тут дам. Говорю, а самолеты чьи были? Они, в смысле чьи? Я говорю, ну, чьи? Они говорят, Николай, ну ты скажи нам, ты видел какие-нибудь опознавательные знаки на самолетах? Я говорю, как я мог видеть, если оно летит, я прячусь. Ну, как я мог видеть? Они говорят, ага, вот видишь. Теперь, я говорю, смотри, если мы точно знаем, то есть там уже за догму принято, что ВСУ обстреливали город из танков, там чего бы то ни было. Говорит, если мы знаем, что ВСУ обстреливали город, так как ты думаешь, чьи же это были самолеты, Николай? Не ВСУ ли? Я говорю, в смысле? То есть вы уже на самом... Они, да. Говорит, да, потому что, говорит, а как ты это себе видишь, чтобы Россия бомбила нас, мирных русскоязычных жителей? И вот они уже переписывают историю до такой степени, я вам скажу, что у них это получается. Видели, я думаю, этот материал немецкого канала, да, которые, конечно, поехали в Мариуполь, и настолько однобоко показать для немецкого зрителя, а им там, ну, боже мой, ну вот им показали, они это тоже где-то на подкорочке, оно есть теперь, Мариуполь восстанавливает, все нормально. И все, люди живут в подвалах, им жить негде больше. Есть могилки людей, которые находят по сей день. Да, вот две недели назад, по-моему, по мариупольским пабликам, по всем гуляла фотография таблички, вот палка, и на ней, значит, табличка имени женщины не помню, да и не суть. Важно, да, 38-го года рождения бабушка, стоит дата рождения и дата убийства, дата гибели 21 марта 22 года. Это нашли самодельную могилку уже почти через 2 года, они ее только нашли. И сколько таких их там? Просто много, очень много их находят по сей день. И я не понимаю просто, насколько можно быть с атрофированным чувством человеколюбия, там, сострадания, да, чтобы вот на это все, а, черт с ним, типа, зато мы тут сейчас что-то построим, зато скоро лето, море теплое, приезжайте к нам, россияне.
Вы видели этот ролик с продажей квартир, да? Наверняка.
Конечно.
Который потрясает, конечно, своим цинизмом. Разрушка, разрушка. Да. Так у них термин такой, да.
У них настолько развит сейчас вот этот вот бизнес, да, по продаже недвижимости, и там настолько все комплексно, там настолько все не просто так. То есть там есть целая процедура, когда там, допустим, едет человек из Европы, да, мариуполец, который выжил, выехал в Европу. Сейчас их всех загоняют в условия того, что для того, чтобы у тебя не отжали жилье, ты должен приехать и лично подтвердить на него право собственности. Ни доверенности, ни там знакомые родственники не подходят лично. Некоторые люди едут, потому что у них больше ничего нету, они пытаются хотя бы это оставить себе как-то, а их не пропускают, их в Шереметьево депортируют назад, находя тысячи причин, там где-то лайк в социальной сети поставил такому, как я, все, пошел вон. То есть их не пропускают. Почему? Потому что видят адрес его жительства, есть, видимо, база объектов, которые неплохо было бы национализировать. И чаще всего это какие-нибудь неплохие дома там на побережье, да, где-нибудь еще. Потом этот дом попадает в список бесхозных, то есть якобы не найден его владелец, висит там где-то недельку, а потом он национализируется. И все. и нет. А потом он там уже продается, перераспределяется, вот как-то так.
Вы вспомнили репортаж немецкий, а я хочу вспомнить и напомнить о фильме Вячеслава Чернова «20 дней в Мариуполе». Это как раз картина для тех, кто не видел, о первых днях, о том, вот, собственно, как все это начиналось. И постепенно и стремительно к местным жителям, к мариупольцам приходило это понимание ужаса, что это все всерьез, и это страшно. А что скажете об этой картине, в чем ее ценность главная для вас?
Фильм снят тремя журналистами Associated Press: Евгением Малолетко, Мстислав Чернов и Василиса Степаненко. Это ребята, которые остались в городе, остались в Мариуполе, как они думали, на несколько дней, но как вышло, вот пробыли в том аду ровно столько же, сколько я. Мы с ними выехали в один день. И в чем для меня ценность этого фильма? Это абсолютная документалистика. Там нету постановочного ни единого кадра. Это просто вот один из взглядов на этот ад, я плачу. Я почти весь фильм, я даже сейчас. Это маленькая часть того, что было. Это вот малюсенькая часть, да, но даже эта малюсенькая часть, когда ты видишь рыдания родителей за детьми, прямо над детьми, да. И это все, оно триггерит тебя до такой степени, но вот мы, те люди, кто там были, мы плачем не столько из-за того, что мы вот видим этот фильм, да, а плачем из-за того, что фильм сбивает ногой прямо тот барьер, который выставлен в твоем мозгу на воспоминания, вот те, что там были. И когда ты начинаешь это вспоминать, ты не плакать не можешь, потому что если ты не плачешь, значит, в тебе уже ничего человеческого нету. То, что я видел самое жуткое, это когда собака бездомная ли, может быть, она просто уже бездомной стала вот именно в эти дни, да, она стояла и ела на проезжей части мозги человека. Человека, видимо, рубануло осколком голову, да, либо он упал так, что вот у него лопнул череп, мозг выпал. Человека труп на тот момент еще вывозили, там некоторые трупы, труп вывезли, мозг выпал. Ну, всем уже было не до того, честно. Собаки, кошки, им же нечего есть тоже было, да. И осуждать тут ее за что-то. Я думал там взять палку, ее выгнать, потом думаю, блин, ну а как? Ну это жизнь, да, то есть вот, ну вот так все, да. И это настолько эпизод, он глубокий, да, вот если его осмыслить, если его перевести на живопись, да, то это вот, наверное, было бы из тех полотен, возле которых можно вот встать и целый час думать, да, что же это на самом деле. А второе, то, что я чувствовал, это вот, знаете, ну, во-первых, то, что нас погрузили тогда в каменный век прям за несколько дней. Мы просто стали жить в абсолютно каменном веке. Воды нету, электричества нету, отопления нету, газа нету, ни черта нету. Деньги не стоят ровным счетом ничего. Самая важная штука была — это натуральный обмен. Да? То есть как бы я выменивал, у меня было много водки. Не потому, что я ее люблю, а именно потому, что я ее не люблю. Да, мне ее там очень часто носили там какую-то качественную там водку. Там, Николай, это вам. Я говорю, нафиг надо, ну пусть будет. И вот ее у меня много было дома. Я выменивал водку на сигареты, выменивал у наших полицейских. Не потому, что они любят водку. Не. Им просто каждый вечер, им нужно было хоть что-то выпить, и чем больше, тем лучше. Потому что вот именно они там и вывозили вот этих людей, и документировали случаи самоубийств пожилых людей, которые у нас пошли где-то 3 марта, когда бабушки, дедушки поняли всю степень безнадёги. Лекарств нету, денег нету, еды нету, воды нету, ни черта нету. У нас очень часто бабушки, дедушки выкидывались в окна. И вот копы, документируя это все каждый день, там, вывозя раненых, собирая по частям детей, да, вступая в бои даже, они же были и комбатантами, им вечером надо было ну хоть как-то, хоть что-то. И я выменивал у них водку на сигареты. Так вот, самое жуткое чувство, которое у меня тогда было, и вот оно по сей день со мной, это наверное, самый большой страх. Не было страха там ни быть раненым, ни быть убитым, нет. Был страх безумный за своих близких. И ты же мужчина, да, ну ты их должен защищать, как бы там ни было, каким бы ты ни был мужчиной, в тебе это в инстинктах. И самое страшное, что ты ни черта не можешь сделать, ты не можешь защитить своих близких, ты не можешь защитить своего ребенка. И я помню вот самые жуткие моменты, это когда ночью, вот чаще ночью, что-то это было жутко именно ночью, днем там дома какой-то шум, гам, потому что у меня там на момент уже марта месяца в квартире живут 10 человек и 2 попугая. Они все почему-то ехали ко мне, думая, что я, конечно же, решу. Ни хрена я не понимал, что надо делать, но делал вид, конечно, да, сейчас. Так вот, беспомощность вот эта дикая, это когда ночью над твоим домом пролетает самолет, это гул, который ты не спутаешь ни с чем никогда в жизни. И ты понимаешь, что после этого гула будет завист бомбы, если ты слышишь, как она летит, значит, это прямо где-то возле, и это ой-ой-ой, либо же где-то чуть дальше. И потом большой-большой бабах, весь дом вот так, чувство беспомощности, да, ты мужчина, ты не можешь спасти своих близких, что я делал в тот момент абсолютно инстинктивно, бессознательно, да, неосознанно. Я накрывал телом сына. Ну, то есть я понимал, что ему безумно страшно, он не показывал это, он не плакал ни одного раза, он всегда мне помогал, там что-то нужно по дому, все, он у меня не пил воду даже. Я говорю, слушай, мне кажется, ты, говорю, не пьешь. Он пью. Я говорю, слушай, зачем ты меня, ну... Он говорит, пап, у нас дома есть сейчас маленькие дети, им надо, а он видел, что воды прям мало-мало, да. И он не плакал ни одного раза, у него не было ничего, он повзрослел вот... моментом вот так. Я помню вот эти вот безмолвные прощания взглядом каждый раз, когда я куда-то ехал, вот на тот момент, пока мы еще были там, либо еды где-то взять, да, либо мотнуться в офис свой, пока он еще был целый, поискать там воду. Я вспомнил, что у меня была упаковка вот этих маленьких бутылочек воды, дорогой, для гостей. Я думаю, о, как раз и пригодилось. Ты выходишь из дому, а все летит, стреляет, там падает где-то возле дома, чуть дальше, тын-тын-тын. Ты понимаешь, что это просто русская рулетка. Если ты не выедешь, не привезешь им что-то, то пить нечего будет, есть нечего будет. Ну все, вилы. Ты просто смотришь в глаза там сыну, жене, они также молча. Все все понимают. И потом, насколько приятно встретиться, да, то есть как бы там через час даже, да, тебя встречают так, будто бы тебя не было дома лет 20. Вот. И вот этот момент, когда ты накрываешь тело сына, точнее сына своим телом, ему так спокойней, как бы там ни было, папа его там, да, защитит. А ты понимаешь, что это абсолютно вот бестолку, просто это ничего не даст, ты ни черта не можешь сделать, и ты, ну... чувствуешь себя абсолютно беспомощным. Вот это чувство, это на всю жизнь. Так вот, фильм «20 дней в Мариуполе», я вам скажу, что я очень рекомендую посмотреть его вот буквально всем людям, любым людям. Пусть они хоть на толику прочувствуют, что это на самом деле. Людям в моей стране, я вам скажу, не все же ощущают, что война. Я же это вижу тоже. Вот, я очень бы хотел, чтобы депутаты Верховной Рады нашей его тоже глянули, потому что я встречал мнения такие, да, ну было у вас и было, ну что, все ж норм, ну ты же жив. Я говорю, окей, ладно, жив, мы еще с тобой к этой беседе вернемся. И, конечно же, я настаиваю, я... очень хочу этого, я понимаю, что это вряд ли, но очень хочу, чтобы как можно больше жителей России посмотрели этот фильм. Как можно больше жителей России, как вы правильно говорите, одурманенных уже полностью, да, то есть люди, которые забыли, зачем это, почему это, с какой целью, там цели эти вечно новые какие-то, да, просто посмотрели, что происходило в Мариуполе. Это очень важно для осознания того, что может стать с любым городом, не то что нашей страны, мира, за несколько дней.
Это очень важная картина. Я тут поддержу, конечно, и вас, и ваши слова, все, что сказано о ней. Она на меня произвела грандиозное впечатление. Но я стараюсь вообще ничего не пропускать. Все, что касается журналистской работы, украинских коллег, свидетельских показаний, рассказов очевидцев. Слава Богу, что если ты хочешь, если у тебя есть желание это знать, ты это узнаешь. И не нужно, это я уже говорю нашей аудитории, что ничего для этого не нужно, особых усилий никаких. Все есть. Только главное было бы желание. Это только то, что мы сейчас знаем. На эту минуту кладбище 40 тысяч крестов под номерами под Мариуполем. Да? Мы знаем про трагедию Мариупольского театра. Знаем, сколько людей там похоронено. Даже вот те эпизоды, которые сегодня Николай вспоминал в нашей беседе, сколько мы еще узнаем, сколько мы узнаем страшного про эту войну, сколько мы узнаем страшного про непохороненных, про исчезнувших, сгинувших людей, где их там искать. Это вспомните, что было с нами, когда мы узнали про Бучу. Что было с нами, когда мы увидели совершенно потрясающее в своем хладнокровии и правде расследование «Нью-Йорк Таймс», я думаю, что наверняка видел эти кадры, и Николай тоже, о том, как каратели российские расстреливали мирных людей в Буче, Это все еще предстоит узнавать и разгребать. И нельзя ни в коем случае отворачиваться от этого, отворачивать взгляд. И в этом смысле то, что картина на «Оскаре», мне кажется, это очень важно для вот того, чтобы мир эту войну увидел так крупным планом. Потому что люди привыкли защищаться. Но что тут делать? Защищать свою психику, свои эмоции. И как, если уж вы говорите, если уж даже среди ваших сограждан есть люди, которые говорят, ну ладно, ну что теперь, было и прошло. Что тут говорить про весь мир? Повторю, при всем трагизме происходящего, я очень рада, что мы вот познакомились с Николаем, что мы провели сегодняшний разговор. И я надеюсь, что не последний раз я вас буду звать. Приходите.
Я тоже вам, Ксения, очень благодарен за то, что дали возможность высказаться. Благодарен даже за то, что дали возможность где-то и всплакнуть. Это тоже нужно. Я бы очень хотел, чтобы жители России, либо те люди, которые им сочувствуют, написали мне ответ на тот вопрос, который я сейчас нашел, который ставит их в тупик. Почему Россия до сих пор не обнародовала число мирных жертв в Мариуполе за весну 2022 года? Цифры нету. Это очень странно. По моим данным, 120 тысяч. 120 тысяч мирных. По данным России, единственная официальная цифра, озвученная Бастрыкиным летом 2022 года, когда он приезжал в Мариуполь. Это он там на каком-то заседании сказал 3 тысячи мирных жертв. Но это было на тот момент, которых они нашли. Это катастрофическая цифра, жуткая цифра, но для Мариуполя того года это ничтожно мало. Поэтому вот ответьте, почему нету такой цифры? И ответ на этот вопрос, может быть, и заставит вас глянуть фильм «20 дней в Мариуполе».
Спасибо вам огромное. Мне остается только сказать главные слова, завершающие эфир. Слава Украине! Я не сомневаюсь, что она победит, ваш народ победит. И презрение всем тем преступникам, которые эту войну развязали, и презрение тем, кто эту войну поддерживает, в том числе и моим коллегам. Просто иногда такой стыд охватывает за то, что они творят, я имею в виду российскую журналистику. Спасибо вам, дорогой Николай, и до встречи.
До встречи.